Меня зовут Сергей Ликачев. Мы женаты 16 лет с моей супругой. У нас двое замечательных деток. 13 лет мальчику и дочке 9,5 лет. И, как вы уже все знаете, мы с вами будем говорить на тему «Мое, твое, наше». Мне кажется, два первых слова нужно произносить быстро. Потому что главное «наше». Вспомните, когда вы только поженились. Вы все пришли вот в жизнь друг к другу со своим каким-то багажом. Своим характером, своим воспитанием, своей культурой, своими знаниями, своим восприятием жизни, своим каким-то мнением. Помните? И вот со всем вместе этим нужно было как-то начать уживаться вместе. Согласны? Я помню как-то, когда нам было около года в браке, Настя подошла ко мне с таким очень жалобливым голосом, спросила: «Милый, а у тебя не найдется где-нибудь в твоем расписании время для меня?» Целый год я, как я жил раньше без жены, сам планировал свое время, так я продолжил делать это в браке. Привычно. Спасибо, что жена все-таки была открыта через год. Ну, я, конечно, шучу, мы постоянно об этом разговаривали, но так сложно было изменить подход, потому что я привык. Хочу показать несколько слайдов. Мне кажется, они веселые, о разнице мужчины и женщины. Ну, это вот о чем они разговаривают. Прочитали, да? Это меня вообще удивляет, когда женщины вместе в туалет ходят. Да, вот мужики так вот могут время проводить. Ну, в смысле, давай, иди.
А можно две галерки повыше?
Что?
Потолок поднимешь.
А, повыше. Так, я пытаюсь вот, перещелкнуть дальше.
Привезите поближе.
О, это вот отношения, да? Разные восприятия. Как нам совмещать вместе то, что есть у нас разное? Это трудная задача. И поможет в этом, конечно же, согласие. Я думаю, все мы хотим, чтобы в будущем... А вот плохо работает. О! Мы себя чувствовали удовлетворенно в отношениях. Была какая-то близость, радость, наслаждение. И, конечно же, это нужно строить. О чем сегодня пойдет речь, о чем сегодня хочу говорить я? О важности находить согласие. Это крайне важная вещь. На днях я попросил Настю оценить по 10-бальной шкале, насколько мы, ну, вообще с тобой живем в единстве. Насколько у нас классное согласие. И она оценила на 8 баллов. Я был удивлен, честно говоря. Я думал 5-6, нормально. И я спросил: «Слушай, а почему так высоко?» Она говорит: «Слушай, ну раньше я поставил бы примерно 5, но сейчас я со многим смирилась». И после этого я призадумался. Во-первых, я не знаю, с чем она до конца смирилась. И надо поговорить вообще, да, может, не стоит смиряться, может, есть в чем-то, в чем нужно измениться мне.
Ой, зря, Серега.
И через день она вдруг подняла какой-то вопрос, о котором я был уверен, что у нас полное взаимопонимание. И я оказался к этому не готов. Я думал, мы все уже решили, все обсудили. И, в общем, я пытался это быстро все решить, ничего не вышло, я только чуть-чуть раздражался, в общем, разговор оставили. Это к чему? К тому, что разногласия для нас очень естественны. То есть не нужно над этим трудиться, они просто у нас есть, мы просто разные. Более того, если вы когда-то однажды о чем-то договорились и согласились, то через время вы меняетесь, обстоятельства меняются, и нужно возвращаться снова к этому вопросу и снова проговаривать и находить что-то общее. Есть такая замечательная басня Крылова, там так сказано: «Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет. И выйдет из него не дело, только мука». А вот как бы вот его? А я уже дальше не буду продолжать. Закончу. «Кто виноват из них, то прав, судить не нам. да только воз и ныне там. О, на этом остановимся. Поэтому, чтобы дело пошло на лад, так важно находить настоящее согласие. У нас теперь все общее. Быторасписание, воспитание детей, финансы. Наши работы влияют друг на друга, во сколько мы приходим и в каком настроении мы приходим с этой работы. А сексуальные отношения. У нас появились общие родственники, их стало больше. Правда? А служение в церкви, служение людям вокруг, совместный отдых, то, как мы помогаем друг другу. Все это общее. И в каждой из этих областей есть разные вопросы. Какие-то можно решить за 2 минуты. А какие-то требуют немало времени для обдумывания, поиска советов и глубоких разговоров. Есть вопросы, которые на поверхности очевидны, а есть, которые скрыты где-то глубоко внутри тебя, и ты даже сам их не осознаешь. Бывает, что ты живешь в гармонии, у тебя все в порядке и хорошо, но если копнуть опять же поглубже, то на поверхность выходит много разного и противоречивого. Я думаю, правильно вначале поговорить о том, с чем согласие не является. Согласием не является, когда один из супругов чувствует, что вынужден уступить, хотя до конца и не согласен. Так бывает, тебя уговаривают, эмоционально чуть-чуть поддавливают, где-то чуть-чуть манипулируют. Ты вроде бы как бы понимаешь, что ну ладно, но ты внутри не согласен. Это не настоящее согласие. А когда ты согласился, но у тебя остались скрытые желания, мотивы, чувства, мысли. То есть ты сделал это формально. Почему-то ты не захотел дальше общаться, не знаю, ну да ладно. Но внутри у тебя все равно ты остался при своем мнении. Это не настоящее согласие. И когда ты согласился, но через какое-то время, в какой-то ситуации, ты вдруг обнаруживаешь, что ты неправильно понял то, в чем ты, на что ты согласился. Бывает такое? Согласие супругов – это когда муж и жена добровольно приняли что-то общее. Добровольно приняли. Как бывает в жизни в контексте согласия? Я сейчас буду называть какие-то ситуации вашего отношения к тому, насколько вы ищете единство в отношении с супругом, а вы пытаетесь их замечать в себе. Хорошо? А в конце я спрошу, нашли ли вы себя в этом. Первое. Очень важно. Избегание. Я не хочу говорить. Причин может быть много разных. Например, не хватает скромности, чтобы признать какие-то свои ошибки и неправоту, попросить прощения. А не хочу менять привычки и отказываться от чего-то своего удобного. Поэтому мне не очень хочется поднимать эту тему. Боюсь потерять что-то ценное для себя. Или ты, наоборот, сталкивался с тем, что твой супруг постоянно отстаивает свою точку зрения. И ты не чувствуешь, что он хочет найти что-то общее. Следующее. Я назвал это доминирование. Когда ты считаешь, что ты прав. Точка. Ну, может, конечно, не всегда. Иногда бывает, но в большинстве случаев. И поэтому ты всячески настаиваешь на своем, не пытаясь найти что-то общее. Следующее. Ладно, называется... А, не, о, вот это. Нет времени. Ты согласен. Общаться важно, находить общее важно, договариваться важно, принимать общие решения важно. Но никак руки не доходят. А когда они дошли...
Спать пора.
Да, пора спать, пора есть, пора идти на работу и так далее. Времени все время не хватает. И ты начинаешь торопиться. И согласие в итоге все равно не достигается. А следующее... Как бы это охарактеризовать?
Обвинение.
Угрозы. Ну, я это так назвал, более мягко. Замещение или мщение, когда ты думаешь, ах, раз ты так, ну тогда вот так, и решаешь что-то делать в каких-то областях по-своему. Ему все равно нет дела, или он вот там вот так, я буду делать вот таким образом. это, мне кажется, наивный взгляд. Это когда ты думаешь, что а у нас все в порядке. Ну, на самом деле, да, все в порядке. Но если копнуть поглубже, это как для меня были неочевидные вещи. Настя подняла вопрос, где я думал, что у нас вообще там полное взаимопонимание. Поэтому вообще кто-то нашел себя вот во всех этих... Не, ну хотя бы в одном, у кого есть. Я склонен избегать общения и торопиться. У меня всегда нету времени. И тогда тяжело найти именно настоящее согласие. Признаки разговора, когда ты не сможешь прийти к взаимопониманию и согласию. Если в процессе общения кто-то вздыхает, закатывает глаза, начинает немножко раздражаться, поддавливает, ну так бы торопит, плачет, сестры показывают. Не, ну плакать, наверное, иногда можно.
От радости.
От радости, что наконец-то договорились. Да, и получается вот такая штука, что вы вот тянете как бы на себя. То есть вы внутри не настроены на то, чтобы договориться и найти, а что же ваше настоящее. И тогда вместо радости, удовольствия и вдохновения в отношениях растет недовольство друг другом, неудовлетворенность, обиды накапливаются, эмоциональная холодность, какая-то отчужденность, напряженность. Появляется нежелание глубоко общаться. И как следствие всего этого невозможность достичь глубокой дружбы. Поэтому нам очень важно быть честными сами с собой, честными друг с другом и смотреть глубже внутрь себя, а действительно ли я ищу вместе со своим супругой и супругой, что у нас общее, ищу согласие и хочу этого всем сердцем. Давайте посмотрим, что об этом говорит Слово Бога.
Давай, Серега.
От Иоанна 17 глава 20-23 стихи. Это молитва, слова из молитвы Иисуса Христа. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едины. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им. Да будут едины, как Мы едины. Я в них, и Ты во Мне. Да будут совершены воедино. И да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Я хочу обратить внимание на три слова, которые здесь используются. Три термина. Это единство, слава и любовь. Это то, о чем здесь молится Иисус. Единство, слава и любовь существовали в отношениях между Сыном и Богом, Отцом, в вечности. И они были совершенны. Они любили совершенной любовью друг друга, они были в совершенном единстве друг с другом, и их сопровождала совершенная Божья слава. И сейчас я хочу немножко поговорить об этом. И это точно то же самое касается отношений мужа и жены. Любовь, единство и слава. Иисус говорит о том, что я хочу, чтобы у Его людей, это касается мужа и жены, было точно такое же единство, как у Меня с Отцом. Но на пути к единству, как Виталик вначале говорил, что супружество – это тайна. Есть препятствия, есть много препятствий, много преград. Но если мы твердо решаем, что для нас это крайне важно, искать такого же единства, какое есть у Бога с Иисусом Христом, этого совершенства, тогда Бог идет впереди нас и убирает все преграды. И мне кажется, когда мы смотрим на Иисуса Христа, там мы можем найти вот эти вот силы, чтобы нам двигаться по жизни вместе и находить все больше и больше общего. Иисус, когда был еще до рождения, был в вечности, до рождения на земле, У них единство с отцом было естественным. Там не было никаких преград. Но когда он уже родился на земле, то для того, чтобы ему приходить в согласие с отцом, приходилось прикладывать немало усилий. Написано, что он, я процитирую из Библии, «будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Единство с отцом стоило Иисусу очень многого. Он прилагал усилия, он трудился над этим, и он многим пожертвовал. Это же касается и наших отношений. Если мы хотим стремиться к такому единству и согласию, нам не обойтись без прикладывания усилий, без отречения от себя и без жертв. Вы согласны? Если ты любишь, ты будешь искать согласие. Если ты любишь Бога, если ты любишь своего супруга. Если ты не сильно ищешь согласие со своим мужем и женой, это не значит, что ты его не любишь. Но себя, скорее всего, ты любишь больше. Потому что так тебе удобней. Бог заповедует нам на всю жизнь любить друг друга больше, чем самих себя. И любовь – это главная движущая сила. Она должна нас толкать навстречу друг другу. Она должна нас мотивировать оставлять свое. И она должна нас мотивировать искать общее. И немного о Божьей славе. Единство, любовь и слава Бога. Когда в отношениях возрастает единство, в них все более отчетливо становится видна слава Бога. А какое это имеет значение для нас? Я выделил две вещи. Во-первых, мы начинаем вкушать Божьи плоды в нашей жизни, в наших отношениях. А во-вторых, эти плоды становятся очевидными для окружающих. Какие Божьи плоды? В отношениях появляется радость, наслаждение и удовлетворение. Ты чувствуешь этот вкус, ты начинаешь это вкушать. Тебе хорошо быть вместе. Тебе хочется больше быть вместе. Дружба становится глубже. Ты можешь сказать, это мой настоящий друг. Мой муж и моя жена. Вы вместе действуете как классная и эффективная команда. Вы можете помогать друг другу, вы подстраховываете друг друга. Вы вместе беретесь за любое дело, ну, по дарам, конечно. И вы больше познаете Бога. Вы понимаете, каков Его замысел. И второе, это то, что плоды видят другие. 2 Коринфянам, 3 глава, 1-3 стихи. Это последний отрывок у меня.
Давай,
мне очень нравится сравнение. Сравнение те, которые Христовы, с письмом. Да, давайте прочитаем. «Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма? К вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Христово. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Вы – наше письмо, узнаваемое и читаемое всеми людьми. Вы – письмо Христово. Какое письмо читают в нас наши дети? Какое письмо читают братья и сестры вокруг нас, видя наши отношения? Какое письмо читают наши знакомые вокруг нас, видя наши отношения, соприкасаясь с ними? Какой дух исходит от наших отношений? В этом есть либо Божья слава, либо нет. Бог желает, чтобы от нас исходил Его дух. Дух радости, любви, единства, согласия, вдохновения какого-то. А сейчас хочу показать в заключение видео. Это семейная пара, они играют в четыре руки. пример согласия. Кто-то уже видел, наверное, это видео. Ну, мне кажется, это просто интересно за этим наблюдать.
Нет, это не слайд, это видео. Достаточно быстро.
Классно, да? Вот, посмотрели, отлично. Понравилось? О!
Ну, Валик, классно.
Так, а ты куда назад пошел?
В одну сторону.
Так,
да, пауза.
Сейчас пауза. Оп. Ладно, я думаю, потом покажем этот ролик, он что-то не идет, я не знаю почему. В общем, они играют с четыре руки. Кто музыкант и когда-то играл на каком-то музыкальном инструменте, тот знает, насколько это не просто одному виртуозно играть, а в четыре руки синхронно, одновременно,
на одной гитаре,
это просто фантастика.
На одном стуле сидят.
Даже на одном стуле сидят, да. И можно, они муж и жена.
Теплее,
да. Ну, хорошо, что я хотел сказать в заключение. А то я не знаю, сколько это будет налаживаться. Согласие. Поиск согласия. Поиск более глубокого согласия, более глубокое общение крайне важно для наших отношений. И я хочу, чтобы сегодня вы настроились, чтобы учиться на практике. А как поднимать непростые вопросы? Как искать то, как вы можете помогать друг другу? Как вы можете находить общее? И сейчас я хочу пригласить на эту сцену Судаковых, Андрея и Катю. После них будет Евгений Агафонов выступать, и он более детально раскроет практически замысел Бога, как мы соглашаемся, как мы находим общее. А ребята поделятся своей историей, как они чего-то неочевидного нашли, понятное для себя, и нашли какое-то согласие друг с другом.